Геральт и Гарри смастерили трехмачтовый парусник. Парус они сшили из черного материала и нарисовали на нем человеческий череп. Свою работу ребята с гордостью показали дяде Дитмару, который в это время сажал георгины в саду. «Ну, ребята, зачем вы парус сделали черным?» – огорченно спросил дядя Дитмар, опираясь на лопату. «Это судно морских пиратов», – важно ответил Гарри. «А вы знаете, что это за люди, морские пираты?» «О да», – ответил Геральт. «Я совсем недавно видел фильм о морских пиратах. Эти люди захватывают торговые суда». Дядя Дитмар пожал плечами, испытывающе взглянул на ребят и сказал: «Не только торговые. Мне кажется, на сегодня я достаточно поработал. Пойдемте в беседку, и я расскажу вам о некоторых проделках морских пиратов». От радости Геральт захлопал в ладоши. Он знал, как захватывающе рассказывает дядя Дитмар. Гарри взял парусник и поставил его на столе рядом с собой. Сначала он с довольным видом поглядывал на него, но очень скоро так увлекся рассказом дяди, что забыл о своем корабле. «Да, мальчики, может быть, вы об этом еще не знаете, но пираты существовали, пожалуй, во все времена. В истории есть сообщения о них более 2000-летней давности. Это значит, что задолго до того, как на земле жил Христос, уже существовали пираты. Еще их называют морскими разбойниками. Историки Средневековья, жившие более 3500 лет назад, рассказывали о пиратах, которые разбойничали под черным флагом в Средиземном море и у Африканского побережья. В наше время морские разбойники бывают только еще в фильмах и романах. Так, во всяком случае, думали люди в прошлые годы. Но вдруг случилось нечто, изменившее мнение людей о пиратах. Что же произошло? В конце января 1961 года многие газеты мира запестрели большими заголовками: «Португальское пассажирское судно «Люкс» Санта-Мария захвачено пиратами». Да-да, настоящими пиратами. Это событие потрясло весь мир. И люди напряженно следили за сообщениями о происходящем в Средней Америке. Гальвао, главарь португальских разбойников, с 23 дерзкими сообщниками, устроив ночью бунт, сумел захватить командование на огромном люкс-судне гордости португальского торгового флота. Все 558 пассажиров и 350 человек обслуживающего персонала должны были теперь подчиняться его указаниям. Представьте себе, ребята, сколько было тревоги и переживаний. Днем и ночью искали самолеты, исчезнувшие судно. Пароходная компания не могла дать совершенно никакой информации. Наконец, судно обнаружили в Атлантическом океане, держащем курс на Бразилию. Захват судна пиратами был разработан и подготовлен со всей тщательностью. Выдав себя за пассажиров, 23 заговорщика проникли 20 января 1961 года в Кюрасао на этот корабль. Свое основное оружие, 2 пулемета и 4 автомата, они разобрали и упаковали в 3 меченых чемодана. Работники таможни, подкупленные заговорщиками, пропустили эти 3 чемодана без контроля. Пираты начали действовать ночью. В темноте вдруг раздались выстрелы на верхней палубе. При этом были ранены 2 вахтенных матроса. Капитан, ни о чем не подозревая, крепко спал в своей каюте. Лишь через 15 минут один из матросов разбудил его, громко стуча в дверь каюты, и возбужденно сообщил, что несколько пассажиров на палубе устроили страшную стрельбу. Капитан Майя, одев форму, немедленно помчался наверх, думая, что безобразничают пьяные пассажиры. На пути к капитанскому мостику он был задержан незнакомым мужчиной, который направил в него дуло пистолета. Капитану пришлось вернуться в свою каюту. Он хотел по внутренней связи вызвать помощь, но незнакомый голос коротко произнес: «Капитан Гальвао слушает. По поручению генерала Дельгадо мы захватили ваше судно. Мы заняли мостик и все важнейшие узлы. Пожалуйста, не сопротивляйтесь. В противном случае мы применим оружие вновь. Добровольное повиновение принесет вам только пользу. Капитанский мостик захвачен пиратами. Капитан Майя знал, чем все это грозит. Его судно в чужих руках. Капитанский мостик – важнейшее место на судне. Оттуда исходят все указания, и туда же принимаются все сообщения. Там находится радиостанция и телеграф судна. Словом, кто владел мостиком, тот и командовал. Желая избежать кровопролития, капитан Майя согласился на предъявленные требования. Судно продолжало путь, словно ничего не произошло, только курс его изменился. Конечно, пассажиры и не подозревали об этом. На следующий день новый капитан представился ошеломленным пассажирам, объявив им положение, и вежливо попросил набраться терпения. Пока люди будут подчиняться указаниям капитана Гальвао, им не грозит никакая опасность. По прошествии нескольких дней английские и американские военные корабли наконец-то догнали пропавшее судно в 800 морских милях восточнее Тринидада. Однако применить силу они не могли, потому что жизнь пассажиров люкс-судна, которых пираты объявили заложниками, была в опасности. По рации состоялись напряженные переговоры, которые закончились лишь после согласия Бразилии принять пиратов. Впрочем, у них появились трудности и другого характера. Горючее было на исходе. Американский адмирал Шмидт поднялся на судно и взял командование в свои руки. Напряженные дни миновали. Но еще годы после этого пассажиры Санта-Марии рассказывали своим детям и внукам о днях и переживаниях на захваченном судне, которое плыло под командованием капитана-пирата. Два мальчика – это были пираты нашего времени. Дядя Дитмар смахнул с лица комара и продолжал. «Мы можем вернуться в прошлое еще дальше. Много тысяч лет тому назад случилось нечто подобное. Тогда тоже произошло тонко разработанное коварное нападение, которое далеко не так благополучно закончилось, как на Санта-Марии. Это было в то время, когда первые два человека жили на Земле. Мужчину звали Адам, женщину Ева. Юные слушатели знали историю этих первых людей. Правда, они не могли понять, что могло быть общего в ней с историей захваченного пиратами судна. Однако не решились прерывать увлекательного рассказчика. И дядя Дитмар продолжал. Эти люди жили в саду Едемском, который Библия называет раем. В саду росли различные растения, деревья и жили звери. Адам и Ева имели в достатке пищу и ни в чем не нуждались. Еще и поныне люди говорят о человеке, которому хорошо живется. Он живет как в раю. Самым же прекрасным у первых людей было то, что Бог посещал их. Можем ли мы себе представить такое счастье, что Бог каждый день посещает нас? Геральт и Гарри согласились, что это прекрасно. Дядя Дитмар почему-то грустно улыбнулся. Но вблизи этих двух людей находился еще некто, желающий им зла. Это был дьявол. Он не находил себе места от ярости и зависти, видя, что между людьми и Богом хорошие взаимоотношения. Ежедневно дьявол вынужден был наблюдать, как Адам и Ева любили Бога, как радовались, когда Бог приходил в сад и как доверчиво беседовал с ним. Ничего разделяющего Бога с человеком не существовало. Ни лжи, ни лукавства, ни пороков. Поэтому Адам и Ева жили счастливо. Между Богом и сатаной взаимоотношения были другие. Из-за своей чрезмерной гордости дьявол был проклят Богом. Теперь он завистью наблюдал за радостью людей и думал, что бы предпринять, чтобы разлучить человека с Богом. У него появился коварный замысел. Когда Ева однажды ходила по саду, он предстал перед ней в виде змея и позвал «Ева». Она удивленно прислушалась. «Ева!» «Да что случилось?» «Ева, посмотри на этот плод на дереве, как он прекрасен!» «А вкус какой! Не желаешь ли попробовать?» Ева сразу же поняла, что это то дерево, плод которого Бог запретил есть. Тем не менее, любопытство взяло верх, и она пристально посмотрела на плод. Она помнила Божье предупреждение, что они умрут, если будут есть запретное. Умереть – это слово их тогда сильно испугало, ведь это значило потерять всякую связь с Богом. Нет, никогда они не поступят так плохо. Однако сатана продолжал вкрадчиво: «Нет, не умрете, но знает Бог, что, отведав от плода, вы будете как боги. Посмотри, как эти плоды прекрасны. Они ведь выросли для употребления. Это и еще другое возможно», — говорил сатана Еве. И она засомневалась в словах Бога, поверив дьяволу. Ей захотелось быть подобной Богу. Она протянула руку, сорвала плод, ела сама и предложила Адаму. Отведав плода, оба внезапно заметили, что с ними что-то произошло. Во-первых, они увидели, что на них нет одежды, и начали стыдиться. Прежде они никогда не замечали этого. Затем они заметили, что и в сердце их происходит что-то непонятное. Новый, до сих пор незнакомый голос заговорил в них. Он постоянно пытался навязать им злые желания и был нетерпелив, если ему не желали подчиняться. Подобно пирату, дьявол прокрался в сердца людей. В нем он засел и командует жизненным судном, так как сердце – командный пульт в жизни человека. Подобно тому, как дьявол покорил сердце Адама и Евы, он покоряет себе и управляет их потомками. Не заметили ли вы, что обманывать в большинстве случаев легче, чем говорить правду? Я точно знаю, что мои родители не учили меня обманывать. Но почему я это умею? Потому что дьявол, которого Бог назвал отцом лжи, уже имел доступ в мое сердце и учил меня обманывать. Он всегда нашептывал мне обман и оправдание. Но одно мы должны хорошо знать. Пока грех живет в нас и управляет нами, мы не достигнем неба, так как ничто нечистое туда не войдет. Дядя Дитмар открыл бутылку лимонада, налил обоим мальчуганам по стакану и хотел продолжить, но Геральт прервал его. «Дядя Дитмар, но я все-таки хочу на небо». Гарри поддержал друга. «Я тоже. Учитель воскресной школы нам в прошлое воскресенье говорил, что есть путь, ведущий на небо». Дядя Дитмар улыбнулся. «Конечно, туда есть путь. Только по нему невозможно идти тем, в чем сердце дьявол капитан. Тот в небо не войдет, таким там не будет места». «А как от него освободиться?» – спросил Геральт. «Слушайте, я ведь вам рассказывал, как на корабль «Санта-Мария» поднялся американский адмирал. Когда он стал командиром, пиратам пришлось отступить. В первой же возможности их убрали с судна, и персонал с пассажирами стали свободными». Лицо Гарри вспыхнуло. «А, теперь я знаю. Ты имеешь в виду Иисуса Христа, который должен стать господином в нашем сердце вместо дьявола». «Точно так. И это сразу становится заметным, так как человек снова говорит правду. Где Иисус поселяется, в том сердце живет истина. Ведь Он сам сказал: „Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня“» Иоанна 14:6. Когда Иисус становится капитаном в нашем сердце, лжи приходится отступить. По лицу ребят было видно, что рассказ ими понят прекрасно. Но у них возник еще один важный вопрос. Гарри спросил: «Как попросить Иисуса стать капитаном в моем сердце, дядя Дитмар?» Дядя Дитмар на мгновение задумался, потом ответил: «Склонись перед Богом и расскажи Ему в молитве все, что ты до сих пор делал по поручению капитана пирата, и попроси прощения. Попроси Господа Иисуса, чтобы Он изгнал пирата-злодея из твоего сердца и взял управление кораблем твоей жизни в свои руки». «Так я и сделаю», — ответил Гарри. «Сегодня же вечером я в молитве попрошу Его прийти на мой мостик». Дядя Дитмар кивнул. В это время на башне пробило 6 часов. Геральт вскочил. «Мне пора домой». И Гарри отправился домой. Тетя Лота, жена дяди Дитмара, тоже уже ждала мужа на ужин. Все трое оставили беседку. Каждому из них было над чем поразмышлять.